Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1067-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим ко второму посланию Петра, 3 глава. И в этой главе перед нами три основные раздела. Сначала идет речь об отношении ко второму пришествию Господа нашего Иисуса Христа как лакмусовой бумажке для отступничества. И об этом в первых 4 стихах. Дальше в стихах с 5 по 13 перед нами замысел или план действий Бога для этого мира. И, наконец, перед нами увещевание, обращенное к верующим. Это стихи с 14 по 18. Ну, давайте начнем читать 3 главу и прочитаем 1 стих. «Это уже 2 послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю вас чистый смысл». Или можно также переводить как «чистый разум». Да, это действительно еще одна примечательная глава, и апостол Петр снова напоминает нам, что именно он автор этого послания. И он говорит, что это уже 2 его письмо. И он также называет своих слушателей «возлюбленные». Это очень важное слово. Оно относится прежде всего к верующим людям. Но также оно относится к тем, кому еще предстоит стать верующими. И Петр признается, что в обоих посланиях у него одна и та же цель, одна и та же задача – напоминанием возбуждать их чистый смысл. Смысл – это разум. Ну а чистый – значит еще и искренний. И я полагаю, что как раз перевод «искренний» намного более точен. Я полагаю также, что если мы говорим о чистом разуме, то у христиан того времени разум был не чище, чем у нас сегодня. И вообще-то говоря, вокруг очень-очень немного людей, у которых по-настоящему чистый разум. По крайней мере, я ни разу ни одного такого человека не видел. Подозреваю, что у кого-то возникнут возражения, и вот мне могут написать, я знаю человека, у которого чистый разум. Или кто-то может написать мне про себя самого, типа вот у него или у нее чистый разум. Но знаете, как раз дело в том, что я-то с вами и не знаком, я-то вас и не видел. Ну и когда увижу, тогда и будет у меня первая в жизни встреча со столь уникальным человеком, человеком, у которого абсолютно чистый разум. Иногда говорят, что в приятном окружении, получая эстетическое удовольствие, мы можем активно и осознанно думать чистые мысли. И вот я хочу вам предложить такой эксперимент. А вы попробуйте. Придите, например, куда-нибудь в парк, или на берег реки, или в лес. Ну или, в конце концов, просто сядьте у себя дома, в своей комнате. Я надеюсь, что у вас комната такая, в которой приятно находиться. Иначе почему она ваша комната, и почему вы не сделаете так, что в ней было бы приятно находиться? И вот усядьтесь там в кресло, на диван, посидите и просто подумайте. И следите, пожалуйста, за тем, чтобы у вас были все время добрые, красивые мысли. Ну и посмотрите, насколько вас хватит. Дело в том, что наш разум сам по себе далеко не чист и не прекрасен. Так что здесь все-таки чистый разум – это именно искренний разум. То есть это настоящие искренние верующие люди. И они находились среди отступников. И им было нелегко. Вот и пишет им апостол Петр, желая возбудить их искренний разум через напоминание. Ведь он, по сути, не говорит им ничего нового. Они и раньше об этом знали. Однако он хочет освежить их память. Потому что мы ведь очень быстро забываем. Такая проблема бывает у каждого из нас. И такая проблема была у апостола Петра. И он мог бы нам об этом рассказать по своему личному опыту. Помните, как он отрекся от Иисуса Христа? И при этом он забыл, что сам Иисус предупреждал его об этом отречении. Тут есть смысл сразу открыть Евангелие от Луки и прочитать 22 главу, 61 стих. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Вот такое воспоминание. А ведь до этого Петр все забыл. И нужно сказать, что у Петра та же слабость, что и у нас. И он хочет, чтобы его слушатели и читатели помнили нечто важное. И что же это? О чем он им напоминает? Читаем 2 стих 3 главы. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Речь идет сначала о пророках, об авторах Ветхого Завета, а также о заповедях новозаветных, заповедях Господа и Спасителя Иисуса Христа, которые нам передают новозаветные апостолы. Таким образом, Симон Петр не ставит себя выше других апостолов. Он воспринимает себя именно как один из них. И вот это важно. Петр говорит, что об этом писали ветхозаветные пророки. И также он говорит о себе самом и о других авторах Нового Завета, а о других апостолах, которые записали заповедь Иисуса Христа. И ближе к концу этого послания он также будет говорить конкретно об апостоле Павле. Он упоминает здесь и послание апостола Павла. Так о чем же идет речь? И на какие слова других авторов он ссылается? Ответ вот на этот вопрос мы находим дальше, в 3 стихе. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели или насмешники, поступающие по собственным своим похотям». Давайте остановимся здесь пока. Так о чем же должны знать эти люди прежде всего? О тех, кто явится в последние дни. И, собственно, мы с вами уже и живем в те самые последние дни, которые как раз и перейдут в великую скорбь. Так вот, в эти последние дни явятся наглые ругатели или насмешники. И они будут поступать, как говорит Петр, по собственным своим похотям. Вот это и будут те самые отступники, о которых апостол Петр говорит так живо во 2 главе. И они будут внутри церкви. Многие из них, очевидно, будут даже за кафедрой, они будут служителями. Но они так и остаются насмешниками. И они будут поступать по своим желаниям. И еще об этих людях сказано дальше, в 4 стихе. И говорящие: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Ну, типа, ну сколько же можно слушать вот эти разговоры о том, что Иисус Христос придет и заберет церковь из мира, и будет 7 лет великой скорби, а потом он установит свое царство на земле. И над этими обещаниями, над этими обетованиями будут смеяться. Скажут: «Ну, кто же в это может теперь серьезно поверить?» И это учение будут отрицать даже с церковной кафедры, но также и с церковной скамьи. И отрицать его будут не только атеисты, но и те, кто называет себя христианами. Но что же писали о пришествии Христа на землю ветхозаветные пророки? Они писали, например, что пришествие Мессии на землю установит его царство. Ну а новозаветные апостолы писали о том, что сначала Христос возьмет с земли свою церковь в небеса. И уже потом, после 7-летнего периода великой скорби, Он установит на земле свое царство. Итак, ветхозаветные пророки о церкви не писали. Ни один из них. Потому что они еще не знали о церкви. Ну, а сам Господь Иисус Христос обещал взять нас к себе. Он сказал, что идет приготовить место для нас. И явно, что это место в небесах, а не на земле где-нибудь. Он вознесся в небеса. Давайте прочитаем слова нашего Спасителя, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Итак, Иисус идет приготовить место для нас. И Он придет за нами и возьмет нас в небеса. И знаете, когда Он за нами придет и вознесет нас в небеса, у нас уже не будет никаких страхов или фобий. Даже боязни высоты у нас не будет. Я знаю людей, которые очень боятся высоты. Они на самолетах не летают, потому что вот этот страх им мешает, он просто их сковывает. Но тогда не будет уже никакого страха. Это естественно. Потому что какая может быть опасность при встрече верующего человека со Христом? Итак, Петр говорит здесь о пришествии Христа. В Ветхом Завете оно понималось только как установление Божьего Царства на земле. Ну а в Новом Завете – как пришествие для того, чтобы сначала взять к себе церковь, а уж потом, после семилетней великой скорби, установить на земле свое царство. Так как же спорили с этим насмешники? Что они этому противопоставляли? Что они говорили? Кстати, ровно то же самое они продолжают говорить и сегодня. Давайте еще раз прочитаем в связи с этим 4 стих. «Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». То есть смысл даже не в том, что Он не приходит. Смысл в том, что все остается так же. Ничего не меняется. Все идет нормально в этом мире. Все идет своим чередом. Ну и дальше оно будет идти своим чередом. Просто давайте жить спокойно, не размышляя о пришествии Иисуса Христа. Потому что ничего особого не было в прошлом. Все идет тихо, мило и мирно. И ничего особого не будет и дальше. Однако апостол Петр говорит, что вот именно в этом они и заблуждаются. Если эти люди считают, что все в прошлом было хорошо и легко, то они очень сильно ошибаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот в связи с этим апостол Петр говорит о трех мирах в одном. Да, понятие «три в одном» для нас совершенно не ново. Оно нам знакомо. Ну, например, «два в одном» – это шампунь и кондиционер. И еще можно добавить туда, например, крем для бритья, тогда будет «три в одном». Так вот, мы с вами живем сегодня в мире, который тоже устроен как мир «три в одном». Мы с вами знаем про глобализацию, про наш единый или объединяющийся мир. Разные страны, разные континенты становятся все более одинаковыми. Вот это состояние в одном, состояние прогрессирует. Ну а Петр представляет нам единый мир, но мир этот состоит из трех. И эти три составляющие разнесены исторически. Ну, давайте посмотрим на первый из этих трех миров. Давайте прочитаем 5 стих 3 главы 2 послания Петра. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». «Думающие так не знают», читаем мы в начале этого стиха. Можно переводить и несколько иначе. Вот это они намеренно не знают. Они предпочитают не знать. Это их желание не знать. И тут не помогают никакие ученые степени, никакие заслуги, никакая научная деятельность. Эти люди просто решают не знать. Давайте же разбираться, чего же этого они решили не знать. Объяснение этому уже здесь, в 5 стихе, и дальше в 6. «Вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Мы читаем про тогдашний мир. В этом мире были и люди, и животные. Но это мир тогдашний, мир прошлый, мир, который погиб. Что же это за мир, когда он был? Здесь есть два толкования, две интерпретации. Во-первых, это может указывать на великую катастрофу, которая, вполне возможно, была между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытие». То есть говорят о том, что вот первая глава, первый стих – это один мир, а вот дальше, первая глава, второй стих – это вот безвидность и пустота, это уже дальше, это уже после катастрофы, это после того, как первый мир был уничтожен. То есть есть такая теория разрыва между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытия». Сегодня эту теорию все чаще опровергают. И даже среди христиан очень мало кто верит в это. Говорят, и мне тут как-то даже написали о том, что и с научной точки зрения это невозможно. Но знаете, ведь научные теории меняются каждые 20-25 лет. Они приходят и уходят. Ну а Слово Божье остается. И мы с вами будем говорить об этом первом мире, том, который был до разрыва между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытие». Мире, который был осужден, и мире, который был уничтожен. Но тут я все же должен оговориться. Я сам долгое время колебался, и я был не уверен. И сейчас я все-таки склоняюсь к другой теории, к другому взгляду. Опять-таки, вот это по поводу переменчивости. Но переменчивости на уровне конкретного человека. Я все-таки полагаю, что, скорее всего, речь идет здесь о погибшем мире и погибшем поколении допотопных людей. Это люди, которые жили до Великого потопа. Мне кажется, это объяснение гораздо более правильным, гораздо более точным. Хотя допускаю, что разрыв между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытие» все-таки может быть. И дальше мы читаем о следующем, о втором мире. Это 7 стих. А нынешние небеса и земля, да, обратите внимание на слово «нынешние», то есть это мир, в котором мы живем. Итак, нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Мир, в котором мы с вами сегодня живем, не будет уничтожен потопом. Да, потопы бывают и сегодня, и весьма суровые. Но ни один из них не будет причиной краха или уничтожения этого мира. Ну, во-первых, потому что Бог обещал больше не посылать потоп на землю. Ну, еще и потому, что Священное Писание нам четко говорит, наш сегодняшний мир будет уничтожен не водой, а огнем. И мы с вами еще увидим, что это значит. Итак, первый мир, скорее всего, мир допотопный. Второй мир – это тот, в котором мы с вами сегодня живем, мир, который будет уничтожен огнем. И есть также и третий мир. И этому миру предстоит еще открыться. Он будет, да, я сказал, что есть как Божий замысел, Божий план для нас, для людей, он еще только будет, он еще только откроется. И о нем несколько позже, в 13 стихе. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. или на которых обитает праведность. Тут удивительная такая констатация. Да, друзья, в том мире, в котором мы сейчас живем, никогда не будет праведности. Праведность откроется только в мире новом. Современный мир становится все более и более единым, и это так и есть. Готовится почва для появления всемирного диктатора, всемирного правителя. И вот это мир, в котором мы с вами живем. И нам с вами предстоит говорить о трех мирах. И мы с вами начнем сегодня этот разговор. Мы хоть сколько-то скажем о первом мире, о мире допотопном. И дальше уже в следующий раз мы будем говорить о втором и о третьем мире. И я, кстати, думаю, что нам осталось еще пара встреч. И тогда мы уже с вами закончим наши беседы по второму посланию Петра. И мы вернемся к Ветхому Завету. Итак, мы с вами живем во втором из этих трех миров. Но интересно, что в этом мире остались некоторые раны или некоторые свидетельства о Божьем суде и некоторые свидетельства о мире прошлом. Это следы великой катастрофы, которая произошла когда-то в прошлом. Очевидно, что-то случилось, что-то страшное, что-то серьезное. Помню, как в детстве читал статью про вулканы. И там говорилось о том, что «ты сидишь на вулкане». Меня тогда потрясла эта фраза. Я подумал, ну как, на каком вулкане? И в статье было сказано о том, что внутри Земли продолжаются движения, продолжаются процессы. И когда-то эти процессы были куда более бурными, чем сейчас. И вот эти вулканы, на которых мы с вами сидим, эти внутренние вулканы, это тоже свидетельство о прошлой катастрофе. Или еще. Вы знаете, что даже на вершинах гор сегодня находят следы морской жизни? Например, ракушки. Но откуда в горах ракушки? Значит, там должна была быть вода. Значит, там должно было быть море. Да, так оно и было. Горы эти находились под водой. Собственно, это и указывает на всемирный потоп, на ту трагедию, которая пришла и обрушилась на первый мир. Говорят, что когда-то целые современные территории были покрыты водой. Вот это и есть мир, который был. И у этого мира было несколько характеристик. В 5 стихе мы читали: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Апостол Петр указывает на Божие творение. Он указывает на Бога как Творца. И он указывает на отношения между Богом и человеком. Мир погиб, мир был уничтожен, потому что мир отвернулся от Бога. Проблемой первого мира, а я, кстати, скажу, что и второго тоже, но к этому мы подойдем уже в следующий раз. Так вот, проблемой было и остается то, что человек выносит Бога за скобки своей жизни. И смотрите, что здесь получается. Ведь апостол Петр не просто преподает нам урок истории. Он не просто рассказывает нам о том, что было когда-то. Он говорит о том, что люди, уничтоженные тогда, что люди, погибшие тогда, потому что они отворачивались от Бога, потому что они предпочли не знать Бога, делают ровно то, что делают и сегодняшние насмешники. Смотрите. Мы с вами в прошлый раз говорили о лжеучителях. И лжеучителя поступают по-своему. У них свой план. Они решили, что Бог в этот план вторгаться никак не будет. И вот они притворяются христианами. Они притворяются, что любят Бога. Но Бог давно уже вынесен за скобки их жизни. Насмешники, о которых говорится здесь, которые говорят: ну где же это второе пришествие Христа? Ну нету этого второго пришествия Христа. Делают то же самое. Они ровно так же выносят Бога за скобки. Они говорят, мы умнее, мы образованнее, мы лучше знаем. Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Это 6 стих. Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Это насмешка в 4 стихе. Так вот, 6 стих отвечает на 4. Нет, оно не остается так же. Впрочем, кое-что и остается. Человеческий грех без Бога остается таким же. Стремление вынести Бога за скобки остается таким же. Жизнь без Бога остается такой же. Божий суд остается таким же. Внезапность Божьего пришествия, а ведь оно внезапно для тех, кто не слушает Бога. Помните, что для Ноя оно не было внезапным. Ной знал, что будет. А вот для всех остальных было внезапным. Почему? В чем разница? Да в том, что Ной слушал Бога и любил Бога, и отвечал Богу, а остальные нет. Так вот, внезапность пришествия Христа для тех, кто не слушает, и ожидаемость, желанность для тех, кто слушает, вот это действительно осталось тем же. И через все это апостол Петр напоминает, до нас были люди, которые были подвергнуты Божьему суду. Это было. И не смейтесь над Божьим замыслом. Не смейтесь над Божьим планом. Иногда говорят, смеется тот, кто смеется последним. Но знаете что? Бог не смеется. Вот в этой ситуации, по крайней мере, Бог точно не смеется. Он продолжает обращаться к людям и призывать людей к себе. Ну, а когда мы окажемся с ним вместе, когда мы будем на брачном пире Агнца, вот там будет и смех, и веселье. Ну, а мы продолжим наши встречи уже в следующий раз. Я тут читал слово, которым Петр обращается к своим читателям, слушателям. Он говорит, возлюбленные. Я хочу просто это слово сейчас использовать, употребить, обращаясь к вам. Оно будет очень и очень уместно. А пока, возлюбленные, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.